Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это «Тема недели». Наша традиционная еженедельная беседа на актуальные европейские темы. Сегодня мы поговорим об одной исторической дате, вернее, оттолкнемся от нее, чтобы поговорить на более широкую тему. Дата – это 75 лет со дня окончания войны. Войны гражданской, войны, которая с 1936 по 1939 год продолжалась в Испании. Мы поговорим сегодня не только и, может быть, не столько об этой войне, сколько вообще о феномене гражданских войн, гражданских конфликтов, разорванных обществ, тех ситуаций, которые возникают, когда общество делится на непримиримые лагеря, которые начинают выяснять отношения между собой уже не мирным, не парламентским, не каким-то другим демократическим путем, а путем силовым, путем военным. Тема эта достаточно актуальная в связи с тем, что все мы наблюдаем затянувшийся украинский кризис, и так или иначе, конечно, задумываясь над тем, что ждет общество, в котором существуют вот такие поляризованные лагеря, в котором очень сильно общественно-политическое противостояние. Вот после этого небольшого вступления я представлю своих сегодняшних собеседников. Это участники проекта «Европа», мои коллеги Александр Вагнер, Александр Бобраков, на связи с нами из Лондона Кирилл Кобрин, и в гостях у нас обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев, специалист по ибероамериканскому, скажем так, миру, по Испании и Латинской Америке. Давайте начнем все-таки с вот этого печального юбилея, с Испании, с гражданской войны в этой стране. Напомним немножко, ну, предысторию и характер. И, может быть, попробуем задаться таким вопросом. Почему тогда в Испанской республике, которая установилась за 5 лет, если я не ошибаюсь, до начала гражданской войны, не удалось примирить эти противоречия между противоборствующими лагерями, почему дело дошло к войне? Саша, я обращаюсь к Александру Гостеву, вам слово.
Ну, мне не хотелось бы пересказывать энциклопедию длинно, очень коротко напомню, что в 1931 году практически бескровно в Испании пала монархия короля Альфонса XIII, и установилась вторая Испанская республика, которая отличалась крайне бурной политической жизнью и весьма непопулярными и противоречивыми реформами в силу очень пестрого состава правительства, которое возглавил Мануэль Асанья.
Это было левое правительство, да?
До 1933 года, первые 2 года, это было однозначно левое правительство, в которое входили социалисты, немного тогда еще коммунисты, анархосиндикалисты, ну и несколько партий, которые условно можно назвать было бы либеральными, хотя не в современном значении этого слова. И уже тогда было видно, что столкнулись интересы того, что один из известнейших испанских поэтов и драматургов начала 20 века, еще в 1912 году Антонио Мачадо назвал «Две Испании». Потому что, говоря об истоках и гражданской войны, и конфликта, и вот этого накала страстей, который все 30-е годы, еще до 36-го, когда, собственно, боевые действия и мятеж начался, об этих страстях, которые сопутствовали с самого начала всему, что в Испании происходило, надо вспомнить о том, о каком народе вообще в тот момент шла речь. 54%, я специально посмотрел статистику перед записью нашей с вами программы, чтобы быть точным, 54% испанцев были неграмотны.
То есть страна была крайне отсталой.
Во-первых. Во-вторых, это страна, где церковь тогда, она и сейчас играет весьма немалую роль все-таки, а тогда она принимала колоссальное участие в жизни общества. И католиками на самом деле являлись далеко не только правые, далеко не только жители сельской провинции. И очень многие из тех, кто входил в левое правительство и их поддерживал. Но возобладали в 1931 году крайне левые силы, которые начали в том числе 2 реформы, оказавшиеся очень непопулярными у огромного процента населения Испании. Это очень противоречивая аграрная реформа по конфискации земель крупных землевладельцев и дворян, у которых были отменены все привилегии вообще в один день мгновенно. При этом крестьяне не получили ожидаемого, и они начали антиклерикальную реформу, которая проводилась, опять-таки, насильственными, мгновенными и весьма такими большевистско-революционными способами. То есть монастыри разрушались, монахи выгонялись, земли конфисковывались, убранство церкви осквернялись, а колокола сбрасывались вниз. Вот эти вот приехавшие из города комиссары вызывали лютую совершенно ненависть в сельской Испании. И вот вам база уже для пополнения вот рядов крайне правых, ультраправых, база для фаланги, да, франкистской, которая потом очень быстренько и возникла. Следующее, в 1933 году ведь в результате выборов левые не добрали примерно 400 тысяч голосов всего в Испании. И пришли, в общем-то, правые партии опять, ну, умеренно правые к власти.
Ну, нормальная парламентская схема, почему она сорвалась-то потом?
Потому что опять были выборы, и уже в 1936 году опять был Народный фронт. Но каждая из этих правительств за те 5 лет, с 1931 по 1936 годы, проводила реформы, а, непродуманные, б, непопулярные у большого процента населения, и, в, проводила их совершенно насильственно радикальными способами.
Вот тут у меня возникает такой вопрос. Может быть, это черта всех, ну или большинства подобного рода конфликтов, когда общество действительно разделено на противоположные лагеря? Что характерно, это вымывание политического центра. То есть нету какой-то опоры посередине политической, которая немножко бы эти противоречия сглаживала и вокруг которой бы эта политическая система как бы консолидировалась. И вот это, мне кажется, очень важным не только применительно к Испании, но и к более современным конфликтам. И я хотел бы задать такой вопрос Кириллу Кобрину, поскольку вы находитесь, вы живете в Британии. Вот Британия, Англия точнее, относится к числу стран, которые гражданских войн, ну, она знала гражданскую войну, но это уже очень далекие времена, середина 17 века. Может быть, здесь можно говорить о какой-то специфике британской политической культуры, которая как раз позволяет сглаживать эти противоречия и избегать вот такого раздрая, ведущего к гражданскому конфликту, или там какие-то другие причины вы бы отметили?
Вы знаете, это прежде всего вопрос терминологии, потому что, когда мы говорим «гражданская война», мы подразумеваем, ну, формально, да, что сражаются между собой граждане одного государства. Дело в том, что гражданские войны так называли совершенно разные конфликты. Вот вы сейчас упомянули Первую и Вторую гражданскую войну в Англии, которая закончилась свержением и казнью короля Карла I. Но ведь, по сути дела, очень многие историки считают, что это была религиозная война. И, в общем-то, конечно, по своему содержанию, в большей степени это была война, скажем так, протестантских радикалов против сторонников королевской власти и англиканской церкви и так далее.
Безусловно, вы видите, опять слово «радикалы» прозвучало. Это очень важно, на мой взгляд, потому что без них гражданская война вряд ли возможна.
Ну, без того, чтобы радикалы не поднесли фитиль к пороховой бочке, да, безусловно. Но для того, чтобы был взрыв, нужна пороховая бочка. И мы как раз сейчас обсуждаем именно состав этого пороха, да, и конструкцию этой бочки. Так вот, если говорить о разных видах гражданских войн, то мы, скажем, гражданская война в Соединенных Штатах в 19 веке, которая чуть было не закончилась распадом государства, или та же самая гражданская война в России или в Испании в 20 веке. Почему бы нам не говорить о своего рода мягкой гражданской войне, которая, по сути, идет, но, в общем, не проявляется в кровопролитии? Если говорить о такой, об очень напряженной борьбе, так сказать, различных классов внутри общества, борьбе, которая ведется не в парламенте, а ведется, ну, как бы на земле, что называется, в реальной жизни, и приводит, на самом деле, к страшным катастрофам, но эти катастрофы вызваны не боевыми действиями,
ну, например,
а экономическими. Вот я как раз подвожу, то, в общем, Британия пережила несколько таких гражданских войн. Я бы обратил внимание прежде всего на промышленную революцию и последующие события в английском обществе, которые практически удобили окончательно такой класс английского общества, как крестьянство. Миллионы бездомных, которые, с которыми не справляется тогда еще не развитая система социального обеспечения, работные дома, законы против бедных, дискриминация страшная, и одновременно какие-то восстания, да, можно говорить о лудитской борьбе, можно говорить о восстании свинга и так далее, но и чертистское движение, все это, в общем-то...
Это все 19 век.
Да, это конец 18-го и первая половина 19 века. Разве это своего рода не гражданская война? Или то, что происходило в Шотландии, когда там началось так называемое огораживание и, ну, как бы изменение собственности на земли, которое привело к голодной смерти, там, не знаю, десятков, сотен тысяч людей, к эмиграции миллионов людей, к полному уничтожению того уклада жизни, который тогда был. Разве это нельзя назвать гражданской войной? Ну, и так далее, и так далее. То, что в Британии эти конфликты не стали кровопролитными, конечно, в этом заслуга прежде всего устоявшейся парламентской системе и системе политических партий, которая амортизирует эти конфликты и не дает им выходить на горячую фазу. Это, безусловно, так. Но сами вот эти страшные сдвиги, связанные, конечно же, с переходом на буржуазную стадию, на капиталистическую, если говорить марксистским языком, они, конечно, происходили.
Но ведь, говоря об этих сотнях тысячах смертей от голода, разрушении уклада, все равно боевых действий-то не было, то есть не было восстания по какой-то причине, массового. Ведь крестьянские восстания сотрясали всю Европу и до очень позднего времени. Но в данном случае, мне кажется, все-таки речь шла не о войне, а о социальном конфликте, но именно не было боевых действий.
Ну, безусловно, я же говорю, что горячие фазы – это вялая, скажем так, гражданская война. У меня язык не поворачивается назвать ее бескровной. А, безусловно, не вышло в горячую, что называется. Да, это правда, в кровопролитие, в такое, в прямое, открытое и так далее. Но история, ну, я не знаю, политическая история Британии второй половины 18-го, начала 19 века знает многочисленные случаи и восстаний, и всевозможных каких-то стычек, и массовых движений, которые так вот, не вылились в революцию и в гражданскую войну по причине, как я говорю, наличия парламентской системы и устоявшейся сбалансированной политической системы, которая ведет свое происхождение от средних веков.
То есть традиция все-таки спасает от неких совсем уж крайностей социального конфликта, так надо понимать.
И не дает поджечь вот этот фитиль, даже если пороховая бочка есть.
Безусловно, конечно, речь идет о том, что разумное распределение власти и разумное, особенно обратите внимание, разумное распределение ответственности, конечно же, дает вот такой эффект. И поэтому, как это ни странно звучит, страны с диверсифицированной системой ответственности власти более устойчивые политические системы, чем которые, ну, сгруппированы вокруг одного человека или какого-то одного органа власти.
У меня вопрос к Александру Бракову. Вы согласны с такой трактовкой? Вот чего, к примеру, не хватило в свое время России? Почему она в гражданскую войну в свое время после большевистской революции так быстро провалилась, и это привело к таким печальным последствиям, в общем-то, несколько миллионов погибших, значительное число вынужденных эмигрантов и так далее. И сохранилось ли сейчас в российской политической культуре некое зерно подобных конфликтов, или это все-таки уже довольно далекое прошлое?
Ну, в России просто сошлось множество факторов, и на каждой из развилок истории, которая была в России от второй половины XIX века, возможно, ну, или чуть попозже можно взять, ну, где-то вот с этих времен, с конца царствования Николая I, скажем так, и вплоть до, собственно, вот начала гражданской войны, практически на каждой вот этой вот развилке делался какой-то неправильный выбор. Имеется в виду какие-то решения, там, приведшие, например, к началу русско-японской войны или Первой мировой войны, или поведение там, как властей, так и революционеров во времена Первой русской революции 5-7 годов. Там все эти истории там, Государственной Думы с террором, с реакцией на него, с Столыпинскими реформами, их сворачиванием. И дальше уже во времена Февральской революции, соответственно, фактически едва ли не все решения, которые были сделаны, они так или иначе, в конце концов, не заключались какие-то семена будущего
краха. Но это мы сейчас ретроспективно
разумеется,
судим.
Да, мы судим как бы действительно...
Мы теперь такие умные.
Действительно, знаю это все, да, но тем не менее, как бы, ну, факт остается фактом. Вот. Ну, и прежде всего, конечно, какие факторы приводили к тому, что этот выбор все время делался неправильно, это вот как раз, почему я говорил о середине 19 века, уже тогда начало оформляться вот это вот противостояние между властью и обществом, скажем так, которые фактически не находили между собой точки соприкосновения. А если находили, то это был какой-то очень кратковременный компромисс, который затем заканчивался еще более каким-то жестким разрывом.
А чаще всего еще и искать-то не собирались. Но если не часто, то очень немало таких примеров, когда были нацелены не на компромиссы, не на переговоры, а на победу.
А в Испании было примерно то же самое, насколько я понимаю, да?
Да, я уже говорил, две Испании, которые ненавидели друг друга. С одной стороны, Испания католическая, Испания традиционалистская, Испания векового уклада, Испания с совершенно архаичными понятиями о месте человека в обществе, о чести, о способах отстаивания, кстати говоря, своих идей и так далее. А с другой стороны, Испания, радикально стремившаяся вперед, Испания, очень немало получившая от этого, я имею в виду тех левых, которые поддержали правительство Народного фронта, это в первую очередь городские рабочие, потому что до 1931 года, в отличие от той же Великобритании, положение пролетариата в Испании было примерно таким же, как, может быть, там за 100 лет до этого в Великобритании, во времена начала только промышленной революции. То есть понятий социальных каких-то прав не было вообще. Никто себе не представлял таких словосочетаний, как восьмичасовой рабочий день, страхование труда, оплата сверхурочной работы, отпуска по болезни там, или по беременности и так далее. И мгновенно в один день рабочие все это получили. При этом еще нельзя сбрасывать со счетов и действительно импорт революционных идей из Советского Союза уже к тому времени. Коминтерн активно очень действовал. С одной стороны, человек вчерашний прах абсолютный, да, городской такой, стал чувствовать себя человеком, он получил какие-то блага. С другой стороны, ему подсовывают, значит, какие-то книги, условно говоря, красного цвета, и говорят, вот мы следуем по ним, а потом испанцу с его, в общем, темперамента тоже нельзя сбрасывать со счетов, показывают куда-то там за горизонт, и говорят, вот они черные враги, сейчас они у тебя все это отнимут. Естественно, те, условно говоря...
Правые.
Правые, да. Естественно, с учетом вот этого гремучего коктейля, конечно, обе стороны схватились, условно говоря, там за ружье, за топор, за вилы, и это была страшная именно братоубийственная схватка, где никто до последнего момента на компромисс не был готов пойти. Именно победа представляла собой как уничтожение врага.
Ну, собственно, так и получилось. Даже те, кто выжил, а погибло по приблизительным оценкам 450-500 тысяч человек, да, с обеих сторон, те, кто выжил, там сторонники республики, сотни тысяч, они вынуждены были бежать, потому что, ну, особого милосердия от победителей ждать не приходилось.
Ну, как и в большинстве гражданских войн, к сожалению.
В России то же самое происходило, и, в общем, действительно, в большинстве гражданских войн в Венгрии, если взять, в Финляндии и так далее, и тому подобное.
Другое дело, что я бы еще добавил, что все-таки Франциско Франко надо отдать должное. Безусловно, это был фашистский режим, но сравнивать его, например, с Гитлером совершенно невозможно, потому что он в 1939 году все-таки прекратил сам лично своим приказом расправы, что называется, на местах, потому что все дворяне и офицеры во главе своих отрядов вернулись в свои сожженные поместья и уже готовы были там вешать действительно буквально каждого второго на деревьях, но все-таки массовых расправ в 1939 и далее там в 1940-1941 году огромных концлагерей и расстрелов со стороны фалангистов все-таки не было. Они персонально охотились, конечно, за республиканскими лидерами, но деревни не вырезали целиком.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня гражданские войны, гражданские конфликты, расколы в обществах, которые ведут порой к трагическим последствиям. Ну, говорили мы вот эту первую часть нашей беседы в основном о прошлом, далеком, не очень далеком. Попробуем перенестись немножко в настоящее и поразмышлять о таком феномене, как, может быть, если он существует, поразмышлять о том, есть ли конфронтационная политическая культура. Может быть, просто в определенных обществах, недостаточно сформировавшихся, не имеющих той традиции, тех устоявшихся институтов, о которых говорил Кирилл, применительно к Британии, может быть, просто не избежать такого выяснения отношений. Вот мы сейчас наблюдаем ту же Украину. Там явно есть силы, которым очень трудно найти общий язык. Естественно, там и внешнее вмешательство в дела Украины играет очень большую роль, особенно после аннексии Крыма Российской Федерацией, но, тем не менее, может быть, в самой политической культуре неустоявшейся украинской есть что-то, что угрожает вот расколом и серьезным конфликтом. У меня вопрос к Александре Вагнер, как это ваша родина, вы хорошо знаете Украину. Что скажете на этот счет?
Я хотела бы вернуться немножко к началу вот этих событий на Майдане, которые, в общем-то, привели к аннексии Крыма, о которой вы тоже говорили. И когда начался этот активный протест, когда, в общем-то, там появились первые жертвы, то очень многие жители Украины и некоторые политологи говорили о том, что может начаться гражданская война. И я почему-то с самого начала довольно скептически относилась к этим заявлениям, поскольку мне все-таки кажется, что в событиях на Украине там главную роль все-таки имел вот этот протест, который был направлен против даже не сколько, скажем, власти как таковой, а сколько против коррупции и воровства чиновников. Поэтому я очень скептически относилась к тому, что украинцы начнут гражданскую войну. Я к этому относилась скептически. И вот сейчас, когда вот в последние дни начали постепенно уже появляться результаты расследования этих событий, конечно, еще оно не завершено, но уже сейчас понятно, что многие силы, которые участвовали вот в этом протесте, например, сейчас уже про них забыли, но было такое понятие тетушки, да, это такие молодые люди, которые провоцировали протестующих и которые нападали даже на них, и которые пытались вызвать какие-то столкновения. Вот сейчас уже выясняется, что эти люди были проплачены, и что это был искусственно созданный конфликт внутри этого протеста для того, чтобы он прекратился.
С другой стороны, были и радикалы со стороны протестующих, в этом тоже уже сомнений довольно мало.
Да-да, конечно, были вот этот правый сектор, который появился, но я хочу напомнить, что он появился, в общем-то, практически уже в последней фазе этого протеста, уже когда просто иссякали силы.
Но с ним тоже много неясного, с кем связаны эти люди, что они собой представляют. Там вот не далее, как на днях, я прочел довольно толковое журналистское расследование журналистов «Украинской правды», которые пишут о деталях встречи лидеров правого сектора с Януковичем и людьми из его окружения. Там все очень запутано, насколько я понимаю, да?
Да, там очень сильно все запутано, и, в общем-то, нету пока что подтверждения того, что этот правый сектор действительно получал средства от властей, потому что вроде бы им деньги предлагали, но подтверждение тому, что они эти деньги взяли и что они действительно провоцировали этот протест, потому что им заплатили, нет. То есть это скорее какие-то догадки, которые еще пока подтверждения не нашли. Мне все-таки кажется, что правый сектор все-таки действовал самостоятельно.
Саша, но вы говорите о Киеве, а Украина большая, и что касается, когда речь идет именно о конфронтации, то часто говорят о том, что просто несовместимы взгляды на страну, на ее историю, на ее настоящее, на то, как, куда ей развиваться между жителями разных украинских регионов. Это так или это не совсем так? Там еще остался какой-то фундамент для общего существования в рамках одного государства?
Мне кажется, что этот фундамент был. Он, конечно, был очень хрупким до этих событий, которые начались вот в последние месяцы, но мне кажется, что этот фундамент существовал и продолжает существовать сейчас. И, в общем-то, подтверждение этого есть, потому что и на востоке Украины, и, скажем, в Одессе проходят довольно массовые демонстрации и за единение Украины, за единство Украины, за то, чтобы эта страна не распадалась. И мы видим сейчас уже и подтверждение тому, что, например, на востоке Украины эти протесты пророссийские, да, или, можно сказать, там, про, скажем, даже сепаратистские эти протесты, в них участвовали граждане России, отчасти они начинались извне. Потом, постепенно, как бы, имея этот внешний импульс, к нему присоединялись, собственно, жители этих регионов, но нельзя говорить о том, что это был протест, который вырос изнутри, из самой Украины. Поэтому мне кажется, что все-таки у Украины есть, и за эти годы сформировался какое-то общее видение существования этой территории как единого целого. Поэтому я бы не утверждала, что действительно на Востоке у людей совершенно другое видение, чем на Западе. Другой вопрос, что исторически, конечно, эти регионы жили в совершенно разных условиях, и конечно же, нельзя не утверждать, что, например, отношение как бы европейской культуры и, скажем, такой вот образ жизни, и до сих пор его можно видеть на Западной Украине, а на Востоке Украины, конечно же, в меньшей степени. Но за годы, которые прошли все-таки с момента обретения Украины независимости, мне кажется, что какое-то понимание того, что эта территория едина, уже сформировалось.
Хорошо, тогда у меня возникает такой вопрос в этой связи. Вот мы видим множество пестрых, так сказать, стран в региональном, в этническом, в культурном, в разных смыслах, которые на том или ином этапе своей истории или перешагивали этот трагический порог, или очень близко к нему подходили, я имею в виду порог гражданской войны. Это и Испания, это вот и Украина, это и Россия во многом. Как вам кажется, можно ли сказать, что чем пестрее страна, тем больше опасность вот такого острого внутреннего конфликта? Может быть, благо такие небольшие национальные государства, которые против этого как бы застрахованы? Кирилл, как считаете?
Я думаю, что никто ни от чего не застрахован и никто ни на что не обречен. А вопрос заключается в следующем. Гражданская война все-таки, да, я возвращаюсь, уж извините за занудство, к началу нашего разговора, она возможна по разным причинам, да, она может иметь вид, я не знаю, религиозной войны, она может иметь вид войны за единство государства или против его единства, за выход из государства, как Соединенные Штаты в XIX веке. Она может иметь вид и чаще всего имеет классовой войны, о которой вот сейчас и Александр Гостев говорил в отношении Испании, хотя, конечно, там не только классовая война. И я напоминаю как бы знаменитую работу Маркса, да, «Гражданская война во Франции», посвященная Парижской коммуне. Так вот, для того, чтобы вспыхнула гражданская война, настоящая полномасштабная гражданская война, нужно полное преобладание собственных интересов, классовых, религиозных, сепаратистских, национальных, каких угодно, над общими интересами, над интересами общества и государства. И тут очень важно вот еще одно обстоятельство. Можно сколько угодно говорить о том, что единое большое государство лучше или хуже маленького государства, что межнациональное, многонациональное государство лучше или хуже национального небольшого. Но мы же должны говорить прежде всего об обществе, а не о государстве. Общество, в котором сильны горизонтальные связи. Общество, в котором существует осознание единства не национального, а я бы назвал это коммунального. Ну, по-русски это звучит не очень хорошо, потому что есть коммунальное хозяйство, да? А я говорю о...
Местного, локального.
Муниципального.
Да не муниципального, а именно на уровне сообществ.
То есть буквально ребята из нашего района, уж извините, я так немножко примитивизирую.
Понимаете, тут даже дело не в том, что как бы жители одного района или одного кантона, если говорить Швейцарии и так далее, чтобы понимали себя вне зависимости от классового или национального происхождения и даже религии, чтобы одним и тем же, но и чтобы на горизонтальном уровне между этими сообществами существовала тесная связь. Вот в таких обществах гражданская война ничего нельзя исключать, но она маловероятна. В обществах атомизированных, в обществах, которые выстроены скорее вертикально, нежели горизонтально, такие события, к сожалению, возможны в гораздо большей степени. Если мы говорим о территории бывшего Советского Союза, я исключаю из этого разговора Прибалтийские республики по понятным причинам и исключаю Среднеазиатские республики по причинам того, что я просто не знаю ситуации там очень хорошо. Так вот, остальное постсоветское пространство атомизировано с социальной точки зрения последствиями 70 лет советской власти, суть советской власти, чтобы безжалостно уничтожать любые горизонтальные социальные связи между людьми. Потому что именно они были страшны для тоталитарного, ну и мягкого тоталитаризма или авторитаризма позднесоветского. И вот то, что мы сейчас видим, вот это желание насолить соседу, желание устроить, я не знаю, скандал, конфликт, а то и кровопролитие на буквально пустом месте, это во многом, конечно, следствие вот этих 70 лет советской истории. И это очевидно. Плюс к этому, конечно, бэкграунд досоветский, конечно, не самый благоприятный был в России императорский. Я ее, конечно, не идеализирую, но тем не менее понятно, что в дореволюционной России горизонтальные связи в русском обществе, в российских сообществах и между между ними были значительно сильнее.
Вы как раз тему далекого уже относительно прошлого затронули и того, в каком состоянии общество находилось тогда. Давайте попробуем разобраться, почему память так живуча о гражданских войнах. Ведь смотрите, ну все мы выросли в советскую эпоху, и все мы в детстве так или иначе читали какие-то книги, смотрели какие-то фильмы, где тема гражданской войны была очень актуальна, где это все описывалось. Естественно, под определенным углом зрения, с точки зрения победителей той гражданской войны, я имею в виду гражданскую войну в России, но и потом, после падения уже, исчезновения советской власти, собственно, эти дискуссии, они, может, приобрели несколько иную форму, но они по-прежнему остаются, они по-прежнему живы. Почему всегда, допустим, в канун майских праздников, в канун 9 мая, непременно и в СМИ, и в социальных сетях начинают муссироваться темы бесконечные и фигуры, с одной стороны, того же Сталина, с другой стороны, генерала Власова и тому подобных людей, и Вторая мировая, Великая Отечественная война часто под определенным углом зрения воспринимаются как, в принципе, продолжение, что ли, войны гражданской, поскольку не будем забывать об этой цифре, миллион советских граждан бывших встали под знамена Третьего Рейха и его союзников. Это тоже было, это тоже часть истории. И у меня иногда возникает такое ощущение, что это по-прежнему какая-то неизжитая часть истории, что это по-прежнему все время возвращается на круги своя, и вот эти столкновения людей, которые положительно относятся к советскому периоду, к советскому опыту российской истории, и тех, кто его радикально отрицает, это, конечно, к счастью, уже никакой не кровавый конфликт, не физический, но, тем не менее, это моральный, политический, культурный конфликт. С чем это связано? Почему это до сих пор в той или иной мере живо? Как вы считаете? Вопрос к Александру Бобракову.
Ну, во-первых, нельзя сбрасывать со счетов такой, скажем так, эскапизм, да, люди уходят вот в эти вот дискуссии бесконечные о прошлом, начиная с того, там, кто был прав, Ленин или генерал Корнилов, да, или какие-то там еще люди тех времен, заканчивая обсуждениями бесконечными про Сталина, Власова там и вплоть до горбачевских, ельцинских времен и осени 93-го года, просто потому, что нет политики в России, да, соответственно, люди не могут размышлять, как в каком-то легальном поле о настоящем и будущем, ну, вернее, могут как бы, но это бесплодно, да, они чувствуют как бесплодность этих попыток, и нету как бы общего языка для обсуждения актуальных проблем российских, за исключением того, что или там все жулики и воры, да, или, соответственно, наоборот, как бы Россия встает с колен.
Да уже встало всё.
На таком уровне как бы это, конечно, можно, но это как бы не обсуждение. Гораздо лучше для людей, чувствующих какое-то призвание там к общественным дискуссиям, поспорить о Сталине, о Власове.
Выяснить, наконец, за кого-то, за красных.
Да-да-да, совершенно верно. И там, соответственно, потешить какой-то свой интерес к истории. То есть, как бы это такой элемент некой сублимации в этом присутствует. Проблемы настоящего, они, скажем так, переносятся в прошлое, и вот бесконечными эти обсуждения прошлого происходит сублимация того, что нельзя нормально поговорить о настоящем и будущем. Но, конечно, это первый только момент. Второй момент – это действительно объективно существующая, скажем так, в России проблема, связанная с тем, что большой 20 век, вот этот вот, русской истории, которая начался Первой мировой войной или там февральской революцией, он просто не закончился. Как бы казалось, что такая точка была поставлена, когда, соответственно, Советский Союз развалился и сменился, скажем так, строй общественно-политический, но выяснилось, что это не так. Выяснилось, что все-таки такая точка, которая была поставлена, например, в Испании, о чем, я думаю, еще нас зайдет речь, да, такая точка поставлена не была. И, соответственно, действительно выясняется, что нет каких-то принятых в обществе оценок тех или иных событий. Действительно доходит до того, что одни люди могут считать Сталина как бы великим гением, а другие люди, соответственно, палачом. Но нет какого-то консенсуса. Понятно, что в любом обществе существуют какие-то экстремисты, там, радикалы, которые там могут поклоняться Гитлеру и так далее, да, но это все-таки как бы в современной Германии...
Мягко говоря, не мейнстрим.
Разумеется, да, и в школе, или где-то мы этого не увидим. И вот этот спор, он до сих пор в обществе не решен. До сих пор вот общество, оно расколено действительно, ну, пополам, не пополам, но на какие-то части довольно большие, придерживаешься тех или иных мнений. И поэтому по-прежнему вот эта вот холодная гражданская война, она, можно сказать, что до сих пор продолжается.
Ну, вот вы упомянули Испанию, Саша, я хочу спросить Александра Гостева, а там действительно поставлена точка? Я не очень в деталях знаю то, как как испанцы переживают память о гражданской войне, которая все-таки чуть более близка, чем российская, на 20 лет практически ближе к нашим временам. Каковы там были или есть механизмы вот создания некоего целостного исторического, ну, по-научному выражаясь, нарратива, так сказать, некого набора оценок, который более или менее будет разделять большинство общества?
Ну, вот Александр Бобраков упоминал, говоря о России, что люди любят поговорить о политике былых времен, когда им всерьез нечего обсудить в сегодняшнем дне, потому что нет, допустим, какой-то бурной политической жизни и так далее. Разумеется, в современной Испании политическая жизнь бурлит невероятно. И вообще, современная Испания сегодня переживает очень нелегкие времена. И социально-экономические колоссальные проблемы, о которых знает весь мир, и проблемы сепаратизма регионов.
Ведь это не сепаратизм, а законная борьба за независимость, тут тоже как-то
можно назвать и так. Я не буду сейчас выражать какие-то свои личные симпатии или антипатии. Конечно, можно говорить и о законной борьбе народа на самоопределение. Но сейчас, по моим наблюдениям, в современной Испании стороны, полемизирующие пока друг с другом, очень любят использовать риторику и мифы времен гражданской войны в Испании и потом многолетнего очень правления Франциско Франко. Но Франциско Франко умер почти 40 лет назад. Умерли уже все те, практически все те, кто эту эпоху, эти изменения, уж тем более гражданскую войну застал. Поэтому это превратилось немного в миф.
То есть это приравнивание, вот ты, проклятый франкист, когда ты мне не нравишься, потому что у тебя более правые убеждения, чем у меня. Или наоборот, ты там красный, потому что тра-та-та-та-та.
Вы понимаете, на квартирно-уличном уровне люди вообще склонны скорее оперировать такими мультипликационно-комиксовыми понятиями. Вот Александр Бобраков уже говорил, да, либо Россия встает с колен, либо кругом жулики и воры. Но так же и в Испании происходит. Но фактов, я исхожу вот на основе собственного общения с испанцами, того, что я читал, реальных фактов о том, как это было и как оно было потом, после 1939 года, очень немногие люди знают. Они в основном...
А изучают как в школах, в университетах?
Официальная изучают. Точка зрения, конечно, особенно после 1985 года и в начале 21 века, когда правили все-таки очень долго левые при премьере Хосе Луиса Родригеса Сапатера, там новый учебник истории даже общий приняли в Испании. Там, конечно, осуждаются кровавые черные времена фашизма и идеализируется правительство Народного фронта, проигравшие в 1939 году гражданскую войну. Там, на мой взгляд, все-таки с исторической точки зрения довольно примитивно подаются факты, то есть разделение на однозначно черное и на однозначно белое. Мы с вами, Ярослав, да, любим словосочетание. Все-таки все было несколько сложнее, чем вот представление любой гражданской войны, как шахматной доски, где однозначно одна половинка фигуры пешек белая, а другая черная. Но спорить именно с употреблением каких-то политических клише испанцы очень любят. Я сам даже на улицах встречал ругань такую достаточно экспрессивную, где в лицо оппоненту бросались выражения типа «грязный франкист» или там «проклятый фалангист», да будь там так далее, «проклят ты до седьмого колена», а в ответ «штапас барин», дословно «социалистическая свинья» там прозвучала.
Замечательно. Да, горячие люди испанцы, но не только испанцы, ведь если опять вернуться к сегодняшнему дню и к тому же украинскому кризису, ведь тоже мы видим эти окарикатуренные образы, которые обыгрываются и пропагандой. Это, с одной стороны, пресловутые бандеровцы, с другой стороны, не менее окарикатуренные там москали или коммунисты, или что-то в этом духе. Вопрос к Александре Вагнер как раз в этой связи. Мы вот здесь затронули тему некоего единого исторического, так сказать, мифа или нарратива, то есть некоего представления, которое разделяет большинство общества, без которого сложно ему жить на самом деле, не понимая своего прошлого или, по крайней мере, не договорившись о каких-то основных представлениях о своем прошлом. На Украине вообще возможно это, потому что, насколько я понимаю, ну вот часть действительно украинцев считает героями тех, кто боролся в первой половине 20 века, потом в годы Второй мировой войны за независимость и стремится как-то вот не особо акцентировать внимание на тех преступлениях, которые эти люди совершали, та же украинская повстанческая армия. Другая часть, наоборот, настроена просоветски и тоже отметает какую-то другую теневую сторону и советского режима, и того, как себя вела Красная Армия, освобождая те или иные территории. Возможно это вообще как-то примирить? Или это тоже, как в Испании, на десятилетия вперед такая, ну, будем надеяться, холодная гражданская война будет? И ругать будут, одни будут кричать коммуняку на геляку, а другие будут кричать «ты проклятый бандеровец». Как вы думаете?
Я хотела бы вот начать с того, что все-таки на Украине вот такое как бы разделение по поводу вот бандеровец-коммуняка, оно не настолько сильно обсуждается обществом. То есть, конечно, определенные какие-то части общества, возможно, в таких терминах и ведут дискуссию, но объединение Украины, оно построено, в общем-то, не на принципе вот этого вот копания в историческом прошлом. Украина объединена скорее самой идеей вот этой общей территории. И это сложно, я думаю, понять немного из России, но да, на Украине действительно вот эта вот история вокруг Степана Бандеры и вокруг вот этого вот его мифа, который существует на Западной Украине, конечно, этот миф не разделяют жители Восточной Украины, хотя нельзя говорить о том, что его не разделяют все жители Восточной Украины. Но не это самое, в общем-то, главное в жизни украинцев. Украинцы уже давным-давно живут и на Западе, и на Востоке одними и теми же мыслями. Они вот как раз не обсуждают вот это вот то, о чем говорил Саша, да, то есть они не погружаются вот в это вот геройство, героические какие-то моменты.
Но как же флаги на Майдане, извините? Черно-красные.
Да, конечно, они там были, но намного чаще ведь там можно было видеть флаг просто украинский. Конечно, я же говорю, часть общества этому уделяет большое значение, но Украина скорее объединена дискуссией уже в последние несколько лет по поводу олигархов и по поводу коррупции. И это основная, скажем так, мысль, которая объединяет и Запад, и Восток. Даже в Крыму далеко не все жители Крыма не поддерживали Майдан. Часть из них действительно события на Майдане поддерживала. Часть из них действительно поддерживала эту борьбу.
То есть вы трактуете это как попытку антикоррупционной революции исключительно?
Да, я это вижу именно так. То, что среди участников этого протеста было довольно много людей из Западной Украины, говорит только о том, что эти люди, они активнее включены в политическую и, собственно говоря, и протестную жизнь страны. Они намного острее воспринимают то, что происходило при Януковиче. Это не только, собственно говоря, коррупция, но и те законы, которые принимались во время управления. Скажем, давайте вспомним о том, что этот протест, он как бы радикализировался, еще больше расширился именно после того, как были приняты законы, ограничивающие
гражданские свободы. В январе,
да, гражданские свободы, да. И то, что на западе страны намного острее воспринимают вот эти ограничения, и собственно, привело к тому, что там на Майдане было людей из Западной Украины больше. Но это абсолютно не значит, что Восточная Украина не поддержала этот протест. И, например, то, что происходило в Харькове, мы видим, что там намного больше было сторонников Майдана, чем его противников.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы обсуждаем сегодня гражданские войны, гражданские конфликты, расколы в обществах, которые ведут порой к трагическим последствиям. Я бы хотел попросить Кирилла Коберда попытаться ответить на вопрос или, скорее, представить свое мнение по поводу того, что, собственно, делать с исторической памятью и как, может быть, есть какие-то механизмы или способы того, чтобы эта память не становилась, что ли, злокачественной в каком-то смысле, то есть чтобы избежать этого механического перенесения окарикатуренных образов прошлого в настоящее и той ситуации, когда эти образы начинают провоцировать новые конфликты, новые политические столкновения. И вот что тут делать? Может быть, у британцев с их устоявшейся политической культурой есть какие-то рецепты на этот счет или у каких-то других западных стран?
Я, конечно, не рискну взять на себя ответственность раздавать рецепт. Если говорить серьезно, то, безусловно, большинство проблем, которые мы сейчас обсуждаем, они, конечно, мистифицированы, либо цинически используются различными политическими группировками для того, чтобы преследовать свои цели. Мы прекрасно понимаем, что нынешняя обсессия отчасти параноидальная, отчасти шизофреническая русского, российского общества, революции, гражданской войной, особенно Сталином, Второй мировой войной и распадом Советского Союза, это результат, во-первых, культуры войны, которая была в позднем Советском Союзе, расцветала, да, была целая индустрия, связанная с производством книг, фильмов там и так далее.
Почему была? Все это существует, насколько я понимаю? Просто вот трансформировалось именно, несколько?
Совершенно верно, но все-таки, ну, вы же понимаете, что фундамент лежит там. Да, нынешняя постсоветская, как бы, вот эта культура войны, она апеллирует к изначально заложенной советской культуре войны. И учитывая разочарованность позднесоветского, особенно начала 80-х годов человека, реальностью, безусловно, многие отыскивали, ну, как бы, героические или вообще просто удовлетворительные образы, то в каких-нибудь там, я не знаю, героях гражданской войны, красных, конечно, да, то в героях Отечественной войны и прочее, прочее, прочее. Это результат глубокой общественной фрустрации, которая прошла через несколько этапов. Сначала мягкая фрустрация позднего Советского Союза, а потом и уже реальная фрустрация постсоветского периода. И вот здесь я хотел бы обратить внимание на одну вещь. То, что происходит сейчас в России, и то, во что пытается играть российская власть, говорит об одной очень простой вещи. О том, что постсоветский проект как таковой, создание российского общества, российского государства на каких-то других, иных, не советских основах, он потерпел крах.
А он крах был ли? По-моему, его никто особо и не пытался создавать.
А вот именно, что крах прежде всего обусловлен тем, что всерьез постсоветское состояние никто не рассматривал. Все рассматривали, и общество привыкло рассматривать постсоветское состояние как промежуточное между советским и чем-то другим, что непонятно. Никто не сказал прямо и честно обществу, и общество само себе не сказало прямо и честно: мы живем сейчас, и мы должны жить сейчас. И это не постсоветское, обратите внимание, и название этой стадии, да, постсоветское, оно апеллирует к предыдущему, а не к нынешнему состоянию, да?
Ну, это нечто не самостоятельное, такой прицепной вагон, едущий за тем паровозом, который когда-то вперед летел.
Ну, вот именно, именно. И, естественно, что общество, которое не в состоянии жить сегодня, да еще и государство возглавляют, как бы, люди, которые все время играют на вот этой фрустрации, на этой травме, ее расчесывают, эту все время болячку, и пытаются из этого извлечь какие-то дивиденды. Естественно, такое общество просто-напросто обречено на холодную гражданскую войну и, не дай бог, на горячую гражданскую войну. И это совершенно очевидно. Британия в этом смысле, конечно, я не хочу, вот, так сказать, тыкать и говорить, вот учитесь, как это сделано здесь. Британия страна с огромным количеством проблем, но, безусловно, все-таки существует консенсус общества и власти по поводу нескольких важных вещей. Первое, это то, что убийцы и палачи не могут быть ни при каких обстоятельствах героями. Разговор вокруг хороший или плохой Сталин здесь невозможен, потому что в первую очередь берется то, что это чудовище, это убийца, это массовый убийца. А во вторую очередь, что он построил заводы, там, я не знаю, дороги или что-то еще.
И атомную бомбу в первую очередь.
Да, и атомную бомбу. И вот это первое обстоятельство, которое принципиально важно. И второе обстоятельство – это то, что так или иначе это общество, как я говорил уже, с очень сильными горизонтальными связями, которые, к сожалению, в общем, начали ослабевать в силу ряда причин, но тем не менее невероятно сильны, и государство опирается прежде всего на наличие вот этих горизонтальных связей, вне зависимости от того, кто находится у власти, консерваторы или лейбористы. Лейбористы уповают на более социальную и левоориентированную среду, консерваторы на более, так сказать, людей с большими доходами и так далее. Но, например, идея усиления местного самоуправления, что бы это ни значило, это вот последняя идея, ну, в смысле, последняя по времени идея консервативного именно правительства. То есть это второе обстоятельство, которое чрезвычайно важно. Государство не чувствует себя чем-то отдельным от общества. Оно является, по сути, несмотря на все скандалы, сложности и так далее, продолжением общества. А в таком обществе гражданская война, ну, да, действительно невозможно.
Единственное, что я хотел бы добавить по поводу неудачи постсоветского проекта, ну, был же момент, когда казалось, что действительно возможно на руинах именно советского строя создать что-то действительно принципиально новое, то есть выйти из вот этого вот порочного круга, да, русской истории. Это были, собственно, первые даже не годы, а первые месяцы после вот путча 91-го года. И мне кажется, что, к сожалению, возможно, даже избранный тогда экономический курс не способствовал какой-то вот консолидации общества вокруг какой-то вот идеи построения нового государства, потому что сам по себе этот курс, он предполагал ориентацию на некую атомизацию, что ли, людей. То есть, скажем так, каждый выживает в одиночку. А из вот этих вот уже разбежавшихся атомов, которые начали выживать в одиночку, уже не получилось склеить, скажем так, фундамента некого нового общества, которое было бы построено на каких-то принципиально иных, отличающихся от советских принципах. Поэтому, когда Ельцину в 95-96 году понадобилось опять побеждать на выборах и, соответственно, искать поддержки не только у каких-то своих радикальных сторонников, но и у большинства общества, ему пришлось обратиться опять-таки к советским каким-то мифам, советским символам, ну, уже, понятно, в некой новой обертке, но, тем не менее, вот эта вот реставрация, о которой много говорят сейчас, началась уже тогда, вспомнил этот проект, там, «Старые песни о главном», русский проект на ОРТ, и сама, скажем так, стилистика предвыборной кампании Ельцина, тогда же возвращение культа победы в Великой Отечественной войне, именно вот чисто советского культа, да, без привнесения каких-то новых идей туда, это все началось уже именно тогда. То есть тогда вроде бы как голосовали за Ельцина против Зюганова, как за демократа против коммуниста, на самом деле как бы один советский функционер фактически победил другого. Ну, а что касается нынешнего момента, то опять-таки многие говорят сейчас о том, что как раз вот аннексия Крыма и все вот эти вот события, связанные с Украиной, с российской политикой по отношению к Украине, это как раз точка за постсоветским периодом развития России, начинается что-то новое. Может быть, это и так, ближайшее будущее даже покажет, но, к сожалению, это то новое, которое идет не в том ключе, в котором оно могло бы пойти 23 года назад, если был бы сделан какой-то иной выбор.
По поводу Украины. Вот Украина с самого начала, в общем-то, попыталась. Мне кажется, это сбросить себя, это советское, вот, о котором сегодня Саша упоминал, поскольку, конечно, это за те годы, которые прошли с момента обретения независимости, не все удалось себя сбросить, но, по крайней мере, главное, что на Украине появилась, это свобода прессы. И на самом деле это абсолютно несравнимая свобода прессы, если даже вот сравнивать с Белоруссией или Россией. На самом деле на Украине журналисты очень свободно говорят о разных темах, и вот даже я слежу за тем, как нынешние события освещаются. Действительно, есть и за, и против и аргументы, и это все можно найти, в общем-то, на одном сайте. Никто не использует вот эту вот чистую пропаганду, какую мы можем видеть, например, даже в той же России по главным центральным каналам телевизионным или в прессе. И мне кажется, что именно вот эта вот вещь, она, собственно, украинцев подвинула немножко дальше и позволила, собственно, появиться вот это вот такому вот протестному движению, которое возникло в последние месяцы. И еще я хотела бы сказать по поводу вот этих вот исторических параллелей, потому что на самом деле на Украине вот как раз эти все проекты ностальгического вот такого вот характера, напоминающие о прошлом, за все эти годы их было не так много, потому что на самом деле украинцы в большей степени жили все это время настоящим, а не прошлым. И благодаря вот тому, что многие получили возможность высказать свою точку зрения. И именно по этой причине, например, и появилось довольно много информации, в отличие, например, от России, а на Украине как раз, собственно говоря, вот эти вот преступления коммунизма, да, которые были совершены, им на протяжении вот этих последних лет уделялось довольно много внимания. И поэтому даже старшее поколение уже не в такой степени, скажем, говорит о Сталине как герое, как это было еще, например, в начале 90-х.
Ну что ж, ну вот в ходе нашей беседы и появились какие-то идеи или представления о том, какие вещи или какая общественная ситуация способствует тому, чтобы избегать, чтобы общество не подходило к той грани, за которой начинается гражданский конфликт или открытая гражданская война, которая являлась темой нашей сегодняшней беседы. Это свобода, в том числе свобода обмена мнениями, свобода прессы, свобода самовыражения, это горизонтальные связи, о которых говорил Кирилл Кобрин, которые позволяют обществу не распадаться на отдельные атомы, на отдельных людей, чувствующих себя абсолютно потерянными и одинокими, а чувствовать себя все-таки единым организмом. Ну, а единый организм, он, в общем-то, не склонен сам себя разрывать на кусочки, разрубать пополам, поскольку именно такой травмой, таким разрубанием себя пополам и является гражданская война. На этом я бы завершил наше сегодняшнее обсуждение в рамках рубрики «Тема недели» проекта «Европа Радио Свобода». Напомню, что в нем участвовали Александр Вагнер, Александр Бобраков, Кирилл Кобрин. С нами был сегодня обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Вел беседу Ярослав Шимов. В заключение напомню, как обычно, что наши подкасты можно найти в рубрике «Мир» на сайте свобода.орг и подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго, до встречи через неделю.
История американской музыки на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. От рэгтайма и блюза до свинга, бибопа, кула и хардбопа, до авангарда, фьюжн и world music. Время джаза каждую субботу в 22 вечера и воскресенье в 21 час. Время московское. Автор и ведущий Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.